Глава 10. На водах, да кажется и во всей Европе, управляющие отелями и оберкельнеры при отведении квартир посетителям руководствуются не столько требованиями и желаниями их, сколько собственным личным своим на них взглядом. И, надо заметить, редко ошибаются. Но бабушки уж неизвестно почему отвели такое богатое помещение, что даже пересолили. 4 великолепно убранные комнаты с ванной, помещениями для прислуги, особой комнатой для камеристки и прочее, и прочее. Действительно, в этих комнатах неделю тому назад останавливалась какая-то великая герцогиня, о чем, конечно, тотчас же объявлялось новым посетителям для придания еще большей цены квартире. Бабушку пронесли, или лучше сказать, прокатили по всем комнатам, и она внимательно и строго оглядывала их. Обер-кельнер, уже пожилой человек, с плешивой головой, почтительно сопровождал ее при этом первом осмотре. Не знаю, за кого они все приняли бабушку, но, кажется, за чрезвычайно важную и, главное, богатейшую особу. В книгу внесли тотчас госпожа генеральша, княгиня Тарасевичева, хотя бабушка никогда не была княгиней. Своя прислуга, особое помещение в вагоне, бездна ненужных баулов, чемоданов и даже сундуков, прибывших с бабушкой, вероятно, послужили началом престижа. А кресло, резкий тон и голос бабушки, ее эксцентрические вопросы, делаемые с самым нестесняющимся и не терпящим никаких возражений видом, одним словом, вся фигура бабушки – прямая, резкая, повелительная, довершали всеобщее к ней благоговение. При осмотре бабушка вдруг иногда приказывала останавливать кресло, указывала на какую-нибудь вещь в мебелировке и обращалась с неожиданными вопросами к почтительно улыбавшемуся, но уже начинавшему трусить обер-кельнеру. Бабушка предлагала вопросы на французском языке, на котором говорила, впрочем, довольно плохо, так что я обыкновенно переводил. Ответы обер-кельнера большую частью ей не нравились и казались неудовлетворительными. Да и она-то спрашивала все как будто не об деле, а бог знает о чем. Вдруг, например, остановилась пред картиной довольно слабой копией из какого-то известного оригинала с мифологическим сюжетом. «Чей портрет?» Обер-кельнер объявил, что, вероятно, какой-нибудь графини. «Как же ты не знаешь?» «Здесь живешь, а не знаешь. Почему он здесь? Зачем глаза косые?» На все эти вопросы обер-кельнер удовлетворительно отвечать не мог и даже потерялся. «Вот болван-то!» — отозвалась бабушка по-русски. Ее понесли далее. Та же история повторилась с одной саксонской статуэткой, которую бабушка долго рассматривала и потом велела вынести. Неизвестно за что. Наконец пристала к обер-кельнеру. Что стоили ковры в спальне и где их ткут? Обер-кельнер обещал справиться. «Вот ослы-то!» — ворчала бабушка и обратила все свое внимание на кровать. «Эдакий пышный балдахин! Разверните его!» Постель развернули. «Еще, еще, все разверните!» «Снимите подушки, наволочки, поднимите перину». Все перевернули. Бабушка осмотрела внимательно. «Хорошо, что у них клопов нет. Все белье долой. Послать мое белье и мои подушки. Однако все это слишком пышно. Куда мне, старухе, такую квартиру? Одной скучно. Алексей Иванович, ты бывай ко мне чаще, когда детей перестанешь учить».
«Со вчерашнего дня я не служу более у генерала», — ответил я, «и живу в отеле совершенно сам по себе».
«Это почему так?»
«На днях приехал сюда один знатный немецкий барон с баронессой супругой из Берлина. Я вчера на гулянии заговорил с ним по-немецки, не придерживаясь берлинского произношения».
«Ну так что же?»
Он счел это дерзостью и пожаловался генералу, а генерал вчера же уволил меня в отставку.
«Да что ж ты, обругал, что ли, его, барон-то?
Хоть бы я обругал, так ничего. О, нет, напротив, барон на меня палку поднял. И ты, слюняй, позволил так обращаться со своим учителем, обратилась она вдруг к генералу. Да еще его с места прогнал. Колпаки вы, все колпаки, как я вижу. Не беспокойтесь, тетушка, отвечал генерал с некоторым высокомерно-фамильярным оттенком. Я сам умею вести мои дела. К тому же Алексей Иванович не совсем вам верно передал. И ты так и снес? Обратилась она ко мне. «Я хотел было на дуэль вызвать барона», — отвечал я как можно скромнее и спокойнее. «Да генерал воспротивился».
«Это зачем ты воспротивился?» — опять обратилась бабушка к генералу. «А ты, батюшка, ступай, придешь, когда позовут», — обратилась она тоже и к обер-кельнеру. «Нечего разинь-то рот стоять. Терпеть не могу эту харю нюрнбергскую».
Тот откланялся и вышел, конечно, не поняв комплимента бабушки.
«Помилуйте, тетушка, разве дуэли возможны?» — отвечал с усмешкой генерал.
«А почему невозможны? Мужчины все петухи, вот бы и дрались. Колпаки вы все, как я вижу, не умеете отечество своего поддержать. Ну, подымите. Потапыч, распорядись, чтоб всегда были готовы два носильщика. Найми и уговорись. Больше двух не надо». Носить приходится только по лестницам, а по гладкому по улицу катить. Так и расскажи. Да заплати еще им вперед, почтительнее будут. Ты же сам, будь всегда при мне. А ты, Алексей Иванович, мне этого барона покажи на гулянии. Какой такой фон барон? Хоть бы поглядеть на него. Ну, где же эта рулетка?
Я объяснил, что рулетки расположены в воксале, в залах. Затем последовали вопросы, много ли их, много ли играют, целый ли день играют, как устроены. Я отвечал, наконец, что всего лучше осмотреть это собственными глазами, и что так описывать довольно трудно.
«Ну так и неси прямо туда. Иди вперед, Алексей Иванович».
«Как? Неужели, тетушка, вы даже и не отдохнете с дороги?» — заботливо спросил генерал. Он немного как бы засуетился, да и все они как-то замешались и стали переглядываться. Вероятно, им было несколько щекотливо, даже стыдно сопровождать бабушку прямо в воксал, где она, разумеется, могла наделать каких-нибудь эксцентричностей, но уже публично. Между тем все они сами вызвались сопровождать ее.
«А чего мне отдыхать? Не устала, и без того 5 дней сидела, а потом осмотрим, какие тут ключи и воды целебные, и где они, а потом, как этот, ты сказала, Прасковья, пуант, что ли?»
«Пуант, бабушка».
«Ну, пуант, так пуант, а еще что здесь есть?»
«Тут много предметов, бабушка», — затруднилась была Полина.
«Ну, сама не знаешь. Марфа, ты тоже со мной пойдешь», — сказала она своей камеристке.
«Но зачем же ей-то, тетушка?» — захлопотал вдруг генерал. «И, наконец, это нельзя, и Потапыча вряд ли в самый воксал пустят».
«Ну, вздор! Что, она слуга, так и бросить ее? Тоже ведь живой человек, тоже ведь живой человек. Вот уж неделю по дорогам рыщем, тоже и ей посмотреть хочется». «С кем же ей, кроме меня? Одна-то и нос на улицу показать не посмеет.
Но, бабушка, да тебе стыдно, что ли, со мной? Так оставайся дома, не спрашивают.
Ишь, какой генерал! Я и сама генеральша. Да и чего у вас такой хвост за мной в самом деле потащится? Я и с Алексеем Ивановичем все осмотрю».
Но Дегрие решительно настоял, чтобы всем сопутствовать, и пустился в самые любезные фразы насчет удовольствия ее сопровождать и прочее. Все тронулись. «Одна она наделает глупостей», — повторял Дегрие генералу. Далее я не расслышал, но у него, очевидно, были какие-то намерения, а, может быть, даже возвратились и надежды. До воксала было с полверсты. Путь наш шел по каштановой аллее до сквера, обойдя который, вступали прямо в воксал. Генерал несколько успокоился, потому что шествие наше, хотя и было довольно эксцентрично, но, тем не менее, было чинно и прилично. Да и ничего удивительного не было в том факте, что на водах явился больной и расслабленный человек без ног. Но, очевидно, генерал боялся вокзала. Зачем больной человек без ног, да еще старушка, пойдет на рулетку? Полина и мадемуазель Бланш шли обе по сторонам рядом с катившимся креслом. Мадемуазель Бланш смеялась, была скромно весела и даже весьма любезно заигрывала иногда с бабушкой. Так, что та ее, наконец, похвалила. Полина, с другой стороны, обязана была отвечать на поминутные и бесчисленные вопросы бабушки, вроде того, кто это прошел, какая это проехала, велик ли город, велик ли сад, это какие деревья, это какие горы, летают ли тут орлы, какая это смешная крыша. Мистер Астли шел рядом со мной и шепнул мне, что многого ожидает в это утро. Потапыч и Марфа шли сзади, сейчас за креслами. Потапыч в своем фраке, в белом галстухе, но в картузе, а Марфа, 40-летняя румяная, но начинавшая уже сидеть девушка, в чепчике, в ситцевом платье и в скрипучих козловых башмаках. Бабушка весьма часто к ним оборачивалась и с ними заговаривала. Дегрие и генерал немного отстали и говорили о чем-то с величайшим жаром. Генерал был очень уныл. Дегрие говорил с видом решительным. Может быть, он генерала ободрял. Очевидно, что-то советовал. Но бабушка уже произнесла давеча роковую фразу: «Денег я тебе не дам». Может быть, для Дегрие это известие казалось невероятным, но генерал знал свою тетушку. Я заметил, что Дегрие и мадемуазель Бланш продолжали перемигиваться. Князя и немца-путешественника я разглядел в самом конце аллеи. Они отстали и куда-то ушли от нас. В вокзал мы прибыли с триумфом. В Швейцарии и в лакеях обнаружилась та же почтительность, как и в прислуге отеля. Смотрели они, однако, с любопытством. Бабушка сначала велела обнести себя по всем залам. Иное похвалила, к другому осталась совершенно равнодушна, обо всем расспрашивала. Наконец дошли и до игорных зал. Лакей, стоявший у запертых дверей часовым, как бы пораженный, вдруг отворил двери настежь. Появление бабушки у рулетки произвело глубокое впечатление на публику. За игорными рулеточными столами и на другом конце залы, где помещался стол с 30 и 40, толпилось, может быть, 150 или 200 игроков в несколько рядов. Те, которые успевали протесниться к самому столу, по обыкновению стояли крепко и не упускали своих мест до тех пор, пока не проигрывались. Ибо так стоять простым зрителям и даром занимать игорное место не позволено. Хотя кругом стола и уставлены стулья, но немногие из игроков садятся, особенно при большом стечении публики, потому что стоя можно установиться теснее и, следовательно, выгадать место, да и ловчее ставить. Второй и третий ряды теснились за первыми, ожидая и наблюдая свою очередь. Но в нетерпении просовывали иногда через первый ряд руку, чтобы поставить свои куши. Даже из третьего ряда изловчались таким образом просовывать ставки. От этого не проходило 10 и даже 5 минут, чтоб на каком-нибудь конце стола не началась история за спорные ставки. Полиция вокзала, впрочем, довольно хороша. Тесноты, конечно, избежать нельзя, напротив, наплыву публики рады, потому что это выгодно. Но 8 круперов, сидящие кругом стола, смотрят во все глаза за ставками, они же и рассчитываются, а при возникающих спорах они же их и разрешают. В крайних же случаях зовут полицию, и дело кончается в минуту. Полицейские помещаются тут же в залах, в партикулярных платьях, между зрителями, так что их и узнать нельзя. Они особенно смотрят за воришками и промышленниками, которых на рулетках особенно много по обыкновенному удобству промысла. В самом деле, везде в других местах воровать приходится из карманов и из-под замков, а это в случае неудачи очень хлопотливо оканчивается. Тут же просто-запросто, стоит только к рулетке подойти, начать играть и вдруг явно и гласно взять чужой выигрыш и положить в свой карман. Если же затеется спор, то мошенник вслух и громко настаивает, что ставка его собственная. Если дело сделано ловко и свидетели колеблются, то вор очень часто успевает оттягать деньги себе, разумеется, если сумма не очень значительная. В последнем случае она, наверное, бывает замечена круперами или кем-нибудь из других игроков еще прежде, но если сумма не так значительна, то настоящий хозяин даже иногда просто отказывается продолжать спор, совестись скандала и отходит. Но если успевают вора изобличить, то тотчас же выводят со скандалом. На все это бабушка смотрела издали с диким любопытством. Ей очень понравилось, что воришек выводят. 30 и 40 мало возбудило ее любопытство. Ей больше понравилась рулетка и что катается шарик. Она пожелала, наконец, разглядеть игру поближе. Не понимаю, как это случилось, но лакеи и некоторые другие суетящиеся агенты, преимущественно проигравшиеся полячки, навязывающие свои услуги счастливым игрокам и всем иностранцам, тотчас нашли и очистили бабушке место, несмотря на всю эту тесноту у самой середины стола, подле главного крупера и подкатили туда ее кресло. Множество посетителей, не играющих, но со стороны наблюдающих игру, преимущественно англичане с их семействами, тотчас же затеснились к столу, чтобы из-за игроков поглядеть на бабушку. Множество лорнетов обратились в ее сторону. У круперов родились надежды. Такой эксцентричный игрок действительно как будто обещал что-нибудь необыкновенное. 70-летняя женщина без ног и желающая играть, конечно, был случай необыденный. Я протеснился тоже к столу и устроился подле бабушки. Потапыч и Марфа остались где-то далеко в стороне между народом. Генерал, Полина, Дегрие и мадемуазель Бланш тоже поместились в стороне между зрителями. Бабушка сначала стала осматривать игроков. Она задавала мне резкие отрывистые вопросы полушепотом. «Кто это такой? Это кто такая?» Ей особенно понравился в конце стола один очень молодой человек, игравший в очень большую игру, ставивший тысячами и наигравший, как шептали кругом, уже 1040 франков, лежавших перед ним в куче золотом и в банковых билетах. Он был бледен, у него сверкали глаза и тряслись руки, он ставил уже без всякого расчета, сколько рука захватит, а между тем все выигрывал да выигрывал, все загребал да загребал. Лакеи суетились кругом него, подставляли ему сзади кресло, очищали вокруг него место, чтобы ему было просторнее, чтобы его не теснили. Все это в ожидании богатой благодарности. Иные игроки с выигрыша дают им иногда, не считая, а так с радости, тоже сколько рука из кармана захватит. Подле молодого человека уже устроился один полячок, суетившийся изо всех сил, и почтительно, но беспрерывно что-то шептал ему, вероятно, указывая, как ставить, советуя и направляя игру, разумеется, тоже ожидая впоследствии подачки. Но игрок почти не смотрел на него, ставил зря и все загребал. Он, видимо, терялся. Бабушка наблюдала его несколько минут. «Скажи ему», — вдруг засуетилась бабушка, толкая меня, — «скажи ему, что бросил, что брал поскорее деньги и уходил, проиграет, сейчас все проиграет», — захлопотала она, чуть не задыхаясь от волнения. «Где Потапыч? Послать к нему Потапыча? Да скажи же», — толкала она меня. «Да где же в самом деле Потапыч? Уходите, уходите», — начала была она сама кричать молодому человеку. Я нагнулся к ней и решительно прошептал, что здесь так кричать нельзя, и даже разговаривать чуть-чуть громко не позволено, потому что это мешает счету, и что нас сейчас прогонят. «Экая досада! Пропал человек! Значит, сам хочет смотреть на него, не могу, всю ворочает! Экай олух!» И бабушка поскорее оборотилась в другую сторону. Там налево на другой половине стола между игроками заметна была одна молодая дама, и подле нее какой-то карлик. Кто был этот карлик, не знаю, родственник ли ее, или так она брала его для эффекта. Эту барыню я замечал и прежде. Она являлась к игорному столу каждый день в час пополудни и уходила ровно в два. Каждый день играла по одному часу. Ее уже знали и тотчас же подставляли ей кресло. Она вынимала из кармана несколько золота
несколько тысячефранковых билетов и начинала ставить тихо, хладнокровно, с расчетом, отмечая на бумажке карандашом цифры и стараясь отыскать систему, по которой в данный момент группировались шансы. Ставила она значительными кушами, выигрывала каждый день одну, две, много 3000 франков, не более, и, выиграв, тотчас же уходила. Бабушка долго ее рассматривала.
«Ну, это не проиграет. Это вот не проиграет. Из каких? Не знаешь, кто такая?»
«Француженка, должно быть, из эдаких», — шепнул я.
«А видна птица по полету. Видно, что ноготок востер. Растолкуй ты мне теперь, что каждый поворот значит и как надо ставить».
Я по возможности растолковал бабушке, что значат эти многочисленные комбинации ставок. Красные и черные, чет и нечет, недобор и перебор, и, наконец, разные оттенки в системе чисел. Бабушка слушала внимательно, запоминала, переспрашивала и заучивала. На каждую систему ставок можно было тотчас же привести и пример, так что многое заучивалось и запоминалось очень легко и скоро. Бабушка осталась весьма довольна.
«А что такое зеро? Вот этот крупер курчавый, главный-то, крикнул сейчас «зеро!» А почему он все загреб, что ни было на столе? Эдакую кучу, все себе взял. Это что такое?» «А зеро, бабушка, выгода банка. Если шарик упадет на зеро, то все, что не поставлено на столе, принадлежит банку без расчета. Правда, дается еще удар на розыгрыш, но зато банк ничего не платит».
«Вот тяна! А я ничего не получаю».
«Нет, бабушка, если вы пред этим ставили на зеро, то когда выйдет зеро, вам платят в 35 раз больше».
«Как в 35 раз? И часто выходит? Что ж они, дураки, не ставят?
36 шансов против, бабушка».
«Вот вздор! Потапыч, Потапыч, постой, со мной есть деньги, вот!» Она вынула из кармана туго набитый кошелек и взяла из него Фридрихсдор. «На, поставь сейчас на зеро!»
«Бабушка, зеро только что вышел», — сказал я. «Стало быть, теперь долго не выйдет. Вы много проставите, подождите хоть немного».
«Ну, врешь, ставь!»
«Извольте, но он до вечера, может быть, не выйдет. Вы до 1000 проставите, и это случалось».
«Ну, вздор, вздор! Волка боятся в лес не ходить. Что, проиграл? Ставь еще!»
Проиграли и второй Фридрихсдор. Поставили третий. Бабушка едва сидела на месте. Она так и впилась горящими глазами в прыгающий по зазубринам вертящегося колеса шарик. Проиграли и третий. Бабушка из себя выходила. На месте ей не сиделось. Даже кулаком стукнула по столу, когда крупер провозгласил 36 вместо ожидаемого зеро.
«Эк ведь его!» — сердилась бабушка. «Да скоро ли этот зеришка проклятый выйдет? Жива не хочу быть, а уж досижу до зеро. Это этот проклятый курчавый круперишка делает. У него никогда не выходит. Алексей Иванович, ставь 2 золотых за раз. Это столько проставишь, что и выйдет зеро. Так ничего не возьмешь. Бабушка, ставь, ставь, не твои!»
Я поставил 2 Фридрихсдора. Шарик долго летал по колесу, наконец стал прыгать по зазубринам. Бабушка замерла и стиснула мою руку, и вдруг хлоп!
«Зеро!» — провозгласил крупер.
«Видишь, видишь!» Быстро обернулась ко мне бабушка, вся сияющая и довольная. «Я ведь сказала, сказала тебе. И надоумил меня сам Господь поставить 2 золотых. Ну, сколько же я теперь получу?» «Что ж не выдают? Потапыч, Марфа, где же они? Наши все куда же ушли? Потапыч, Потапыч!»
«Бабушка, после», — шептал я, — «Потапыч у дверей, его сюда не пустят. Смотрите, бабушка, вам деньги выдают, получайте». Бабушке выкинули запечатанный в синей бумажке тяжеловесный сверток с 50 фридрихсдорами и отсчитали незапечатанных еще 20 фридрихсдоров. Все это я пригреб
к бабушке лопаткой. «Делайте вашу ставку, господа, делайте вашу ставку. Больше никто не ставит», — возглашал крупер, приглашая ставить и готовясь вертеть рулетку.
«Господи, опоздали, сейчас завертят! Ставь, ставь!» — захлопотала бабушка. «Да не мешкай скорее!» — выходила она из себя, толкая меня изо всех сил. «Да куда ставить-то, бабушка?» «На зеро, опять на зеро! Ставь как можно больше, сколько у нас всего? 70 фридрихсдоров! Нечего их жалеть, ставь по 20 фридрихсдоров разом! А помнитесь, бабушка, он иногда по 200 раз не выходит! Уверяю вас, вы весь капитал проставите!» «Ну, врешь, врешь, ставь! Вот язык-то звенит! Знаю, что делаю!» Даже затряслась в выступлении бабушка. «По уставу разом более 12 фридрихсдоров на зеро ставить не позволено, бабушка. Ну вот, я поставил. Как не позволено? Да ты не врешь ли, мусье, мусье!» Затолкала она крупера, сидевшего тут же подле нее слева и приготовившегося вертеть. «Сколько на зеро? 12? 12?» Я скорее растолковал вопрос по-французски.
«Да, сударыня», — вежливо подтвердил крупер. «Равно как всякая единичная ставка не должна превышать разом 4000 флоринов по уставу», — прибавил он в пояснении.
«Ну, нечего делать, ставь 12».
«Игра сделана!» — крикнул крупер. Колесо завертелось и вышло 13. Проиграли.
«Еще, еще, 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 ставь еще!» — кричала бабушка. Я уже не противоречил и, пожимая плечами, поставил еще 12 фридрихсдоров.
Колесо вертелось долго, бабушка просто дрожала, следя за колесом. «Да неужто она в самом деле думает опять зеро выиграть?» — подумал я, смотря на нее с удивлением. Решительное убеждение в выигрыше сияло на ее лице, непременное ожидание, что вот-вот сейчас крикнут «зеро!» Шарик вскочил в клетку. «Зеро!» — крикнул крупер. «Что?» — с неистовым торжеством обратилась ко мне бабушка.
Я сам был игрок. Я почувствовал это в ту самую минуту. У меня руки-ноги дрожали, в голову ударило. Конечно, это был редкий случай, что на каких-нибудь 10 ударах 3 раза выскочил зеро. Но особенно удивительного тут не было ничего. Я сам был свидетелем, как третьего дня вышло 3 зеро сряду. И при этом один из игроков, ревностно отмечавший на бумажке удары, громко заметил, что не далее, как вчера, этот же самый зеро упал в целые сутки 1 раз. С бабушкой, как с выигравшей, самый значительный выигрыш особенно внимательно и почтительно рассчитались. Ей приходилось получать ровно 420 фридрихсдоров, то есть 4000 флоринов и 20 фридрихсдоров. 20 фридрихсдоров ей выдали золотом, а 4000 — банковыми билетами. На этот раз бабушка не звала Потапыча, она была занята не тем. Она даже не толкалась и не дрожала снаружи. Она, если можно так выразиться, дрожала изнутри. Вся на чем-то сосредоточилась, так и прицелилась.
«Алексей Иванович, он сказал, за раз можно только 4000 флоринов поставить. Набери, ставь эти все 4 на красную», — решила бабушка.
Было бесполезно отговаривать, колесо завертелось.
«Красное!» — провозгласил крупер.
«Опять выигрыш в 4000 флоринов. Всего стало быть 8.
4 сюда мне давай, а 4 ставь опять на красную», — командовала бабушка. «Я поставил опять 4000».
«Красное!» — провозгласил снова крупер.
«Итого 12. Давай их все сюда, золото ссыпай сюда, в кошелек, а билеты спрячь».
«Довольно. Домой. Откатите кресло».